Радио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». Встреча 12 марта председателя Российской демократической объединенной партии «Яблоко» Григория Явлинского с президентом Владимиром Путиным широко обсуждалась на этой неделе в российской прессе. Однако в Петербурге это событие получило неожиданное продолжение. Известный журналист, член Петербургского регионального бюро партии «Яблоко» Даниил Коцубинский обратился с открытым письмом к однопартийцам, которое назвал так: «Нужен ли нам такой председатель?». В этом письме Даниил Коцубинский предложил своим товарищам потребовать от Григория Явлинского либо немедленно выйти из процесса тайных переговоров с Кремлем и подробно рассказать товарищам по партии о содержании встречи 12 марта, либо покинуть пост председателя партии «Яблоко». Все это происходило на фоне и происходит на фоне явно затянувшейся истории с арестом лидера петербургской организации партии «Яблоко» Максима Резником, акции в поддержку которого проходят в двух столицах и в других городах, и в защиту которого выступили не только лидеры оппозиции, но и известные деятели культуры и науки, а также политики из «Справедливой России». Как должна оппозиция и должна ли она контактировать с властью, в частности, с главой политического режима, который сам Григорий Явлинский аттестует как жестко авторитарный, очень коррумпированный и с очень опасными проявлениями национализма. В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и политический обозреватель «Новой газеты» в Петербурге Борис Вишневский. Как я уже сказал, Даниил Коцубинский еще и член Санкт-Петербургского регионального бюро партии «Яблоко», а Борис Вишневский, кроме того, что он также член Санкт-Петербургского регионального бюро партии «Яблоко», он еще и член Федерального бюро партии «Яблоко».
Очень большое партийное начальство.
Да, очень большое партийное начальство. Да.
Среднее и большое.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Нашим слушателям мы предлагаем также ответить на вопрос: должна ли оппозиция, учитывая сегодняшнюю ситуацию в России, сотрудничать с властью? Вы можете прислать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7903-743-2801. Итак, давайте определимся. Мне очень интересно, как вы определитесь в отношении встречи Григория Явлинского с Владимиром Путиным. Ну, Даниил, немножко ваши слова скажите.
Ну да, наверное, я просто очень коротко повторю то, что я написал в письме. Отвечая, может быть, сразу на ваш вопрос. Да, конечно же, контактировать оппозиция с властью должна, и это нормально. Но она не должна контактировать тайно. Тайна от общества и тайна от самой себя, то есть от членов той оппозиционной партии, лидер которой, допустим, пошел в Кремль, чтобы встретиться с Путиным. Я ведь напоминаю, что он встретился не с главой государства, то есть не с каким-то таким вот представительной персоной, которая не отвечает за текущий курс дел в стране, как, допустим, в ФРГ есть президент. Да, вроде он глава государства, но его функция в плане управления процессами в стране нулевая. А у нас президент — это реальный лидер. Лидер той исполнительной вертикали, которую он, собственно, и выстроил, ну, при его участии, которая была выстроена. Поэтому он несет прямую ответственность за тот курс, который партия «Яблоко» считает недопустимым, считает требующим коренных перемен и так далее, и так далее. Поэтому если лидер оппозиционной партии идет на встречу с представителем, главой вот этой самой коррумпированной авторитарной государственности, он должен, безусловно, быть прозрачным в своем общении с этим главой. Он должен быть прозрачным для общества в целом, потому что правда — это единственный инструмент в руках оппозиции, лишенный всех ресурсов на сегодня, информационных, материальных, финансовых и так далее. Вот единственное, чем мы можем быть привлекательны, чем мы можем всерьез переигрывать власть, это своей прозрачностью, правдивостью, демократичностью. И, во-вторых, он должен идти с четким представлением о том, зачем он это делает. Вот как мне показалось в первый же день, когда прошла информация о том, что Явлинский встретился с Путиным, я, кстати, оценил итоги этой встречи позитивно, даже успел дать соответствующее интервью, мне показалось, что он пошел в первую очередь для того, чтобы поговорить о необходимости скорейшего освобождения Максима Резника из СИЗО. И такая информация, собственно, и прошла. Да, встретился Путин с Явлинским, и Явлинский сказал на этой встрече о том, что это дело политическое, Резника необходимо отпустить, потому что это есть политическое преследование за убеждение. Но потом я увидел интервью, которое дал Явлинский Марианне Максимовской на телеканале РЕН-ТВ, и там у меня полностью переменилось мое представление о том, зачем Явлинский ходил к Путину. Выяснилось, что он ходил зачем-то, по поводу чего не хочет нам ничего рассказывать. Это первое. И второй момент. на прямо поставленный вопрос: так вам были сделаны какие-то предложения занять ту или иную должность? Явлинский, подумав, сказал: я не знаю. Вот даже если представить на какой-то миг, что все это сделано по причине какого-то политического инфантилизма, вот неудачно выразился, неверно сориентировался, партия обязана на это реагировать, потому что, на мой взгляд, он опозорил партию, на мой взгляд, он тем самым вопрос с Резником отодвинул в сторону, а на первое место поставил вопрос о том, действительно, мы вообще оппозиционная партия, или мы уже собираемся, я имею в виду мы, под мы Яблочников, или мы собираемся каким-то образом интегрироваться в Кремль. И то, и другое, на мой взгляд, требовало скорейшей реакции со стороны низов. Ну вот я в качестве такого, может быть, волонтера этих низов и выступил, написав письмо. Действительно, я заострил там углы именно с тем, чтобы заставить Явлинского прояснить ситуацию. И то обстоятельство, что, ну, не сам Явлинский, правда, а Митрохин, один из его заместителей, на следующий день сказал, что нет, никаких предложений нам не поступало, Явлинского не поступало, все это инсинуация. Я считаю, что это уже результат. Пусть в такой форме, но получен хоть какой-то ясный ответ. И можно считать, что все-таки партия «Яблоко» по-прежнему является оппозиционной, а не переходит в стан, не знаю, младших помощников «Единой России». Вот мне казалось, именно сейчас, когда идет борьба за освобождение Резника, очень важно, чтобы и общество, и сами «Яблочники» понимали, по какую сторону они баррикад и за что они борются.
Борис Вишневский.
Знаете, на самом деле у нас почти нет разногласий в главном, в том, что, во-первых, если есть возможность идти на контакт даже с главой такого авторитарного, почти тоталитарного, коррумпированного полицейского и прочего режима, то это делать нужно. А во-вторых, в том, что, конечно же, необходима максимальная открытость, и «Яблоко» к этому всегда стремилось. Но теперь давайте расставим некоторые акценты. Встреча, о которой идет речь, состоялась не по инициативе Явлинского. Он об этой встрече не просил, и он не ходил на эту встречу с тем, чтобы попросить о каком-то своем назначении. У нас вот так интересно устроено общественное сознание. Если человек встречался с Путиным, то значит наверняка шла речь о том, что ему или предложили какой-нибудь пост, или он просил об этом посте. А если он не хочет прямо отвечать на вопрос, были сделаны какие-то предложения, значит, он что-то чрезвычайно важное скрывает от общества.
Я потом это подтвержу, вот это мнение, выдержками из публикаций, которые появились в российских средствах массовой информации относительно причин встречи и последствий встречи Путина. Очень интересно.
Да, так вот, понимаете, мне кажется, что любые рассуждения на эти темы должны быть основаны на фактах, основывать их на интервью на телевидении, которое делается не в прямом эфире, а путем, известным нам, тоже, на мой взгляд, недостоверно. Основывать их на интуиции, что вот, а кому-то показалось, что для него главным являлся там не вопрос о Резнике, а вопрос о своем политическом будущем, говорит Даниил. Мне кажется, это не способ рассуждения. Значит, я достаточно неплохо осведомлен о том, как проходила эта встреча, что не обсуждалось. Для этого было достаточно, усомнившись, связаться с нашими коллегами в Москве и с самим Явлинским, в общем, это не проблема никакая, и с его заместителями, и с пресс-секретарем партии, чтобы выяснить, что там происходило. Значит, никаких предложений никому никто не делал. И самое главное, что с моей точки зрения обсуждалось, это вопрос о Максиме Резнике. Значит, почему это важно было там обсуждать? В силу очень простого обстоятельства. Вот после этого никто уже не смеет сказать, что Владимир Владимирович не в курсе того, что происходит. Вот наша питерская власть, например, вообще молчит. Может быть, они тоже будут говорить, что они не знают, что с Резником, они вообще не обращают внимания, они не осведомлены. После того, как президента проинформировали во всех подробностях о том, что творится, он уже не может делать вид, что он тут ни при чем. Он за все отвечает в стране. И, конечно же, если вот события будут разворачиваться по плохому сценарию, я очень надеюсь, что все-таки будут разворачиваться по-другому, он не сможет уходить об ответственности за это. Значит, в том, что...
Борис, да. Это мы продолжим чуть-чуть попозже.
Да, пожалуйста.
После объявления.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изумков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и политический обозреватель «Новой газеты» в Петербурге Борис Вишневский. Борис, ну реакции-то пока никакой нет, до сих пор и власти молчат, и вообще что-то изменилось с тех пор, вот 12 числа и до сих пор, даже сколько дней прошло?
Значит, на мой взгляд, есть изменения и к лучшему, и к худшему. Я не знаю, являются они следствием этой встречи. На мой взгляд, следствием тут должно быть не то, что президент снимает трубку и звонит следователю и требует освободить Резника, а самое главное то, что он теперь не может отрицать, и его окружение может отрицать, что они в курсе происходящего. Они могут больше делать вид, что все эти обращения известнейших людей, все эти акции протеста, митинги, пикеты, письма, что это все происходит какой-то в другой стране, к которой они не имеют ни малейшего отношения. Значит, что изменилось к лучшему за это время? Значит, слава богу, Максиму удалось увидеться с мамой на этой неделе. И, в общем, он просил передавать всем, в том числе нашим радиослушателям, большой привет. Он достаточно энергичен, достаточно бодр, он не падает духом и верит в то, что справедливость восторжествует. Значит, сейчас с ним регулярно общаются адвокаты, делается все возможное. И, ну, есть надежда на то, что скандал этот с его арестом получил такую же огласку, что, возможно, придется даже нашему самому независимому суду в мире на это реагировать.
Пожалуйста, Данил. Я-то хочу сказать, что, с моей точки зрения, основная цель всей кампании, в том числе, на мой взгляд, и основная цель, которую должен был перед собой ставить Явлинский, беседуя с Путиным, заключается в том, чтобы Путин снял телефонную трубку, позвонил, ну, конечно, не следователю Колганову, но Бастрыкину, представителю Следственного комитета, чтобы тот уже, в свою очередь, связался с непосредственно следом. Да, мы живем в вертикальном государстве, мы живем в деспотии. Это нам, собственно, уже презентовано. Мы живем в деспотическом государстве, тактично именуемым государством с президентской вертикалью власти. И здесь все важнейшие политические решения принимаются на самом верху. Поэтому здесь не надо, мне кажется, кривить душой. И я ничего в этом предосудительного не вижу. Кто посадил, грубо говоря, тот и должен выпускать. Коль скоро посадил авторитарный режим, так он и должен выпустить человека на свободу. От него и надо этого требовать. И второй момент. Я все-таки хотел бы, ну, вдогонку предыдущего спора, я не согласен с тем, что Борис считает, что достаточно для успокоения души было бы связаться по телефону с представителями из московского руководства «Яблока» и узнать, о чем на самом деле говорил Явлинский. Явлинский выступил по телевизору. Явлинский презентовал свою позицию всей стране. Вся страна идентифицирует «Яблоко» вот поэтому и его дальнейшие действия, по этому выступлению Явлинского. Если Григорий Алексеевич считал, что из него что-то важное там вырезали из его речи, его пресс-служба могла дать соответствующее разъяснение, чего она не сделала.
Не, ну Максимовская не стала бы вырезать.
Я верю, в профессионализм Максимовской, что если все самое острое в этом интервью было сохранено. Да, еще раз говорю, даже если это не так, у Явлинского была возможность восполнить этот информационный вакуум, особенно после того, как я написал это письмо. Этого не было сделано, к сожалению, к моему глубочайшему. И самое главное, что я вообще не очень понимаю, почему мы должны по телефонному какому-то вот бэкграунду узнавать о том, о чем говорил лидер нашей партии с представителем той силы, с которой мы боремся, которой мы оппонируем. И мне хотелось бы особо отметить, что вот мою позицию, насколько я знаю, поддержал Максим Резник. Он высказался в поддержку письма, которое я, открытого письма, адресовал членам партии. Об этом мне сообщила его мама. Вот. Хотя, к сожалению, Петербургское бюро 7 голосами против 4 отмежевалось от моей позиции. Ну, вот такая ремарка.
А вот знаете, мне какое интересное мнение сообщил один политолог Алексей Навальный на сайте агентства политических новостей. Он пишет, я думаю, что...
Исключенный из «Яблока» за национализм. Это я добавляю так для информации наших слушателей. Поэтому да, я бы не хорошо, советовал бы очень внимательно относиться к словам этого политолога.
Но... Тем не менее, давайте все-таки уважать ведущего.
Ну, допустим, все-таки такое. Да, важно, допустим, что не возражаете, да. Нет? Я думаю, что главная цель встречи Путина с Явлинским, пишет Алексей Навальный, продемонстрировать оппозиции всем яблочникам, которые пытаются уйти в более радикальное движение, в другую Россию и так далее, что яблоко вовсе не умерло. Власть стремится показать, что в этой партии все круто, лидер партии встречается с президентом, поэтому выбирайте для себя, чего вы хотите, маргинальное существование или респектабельную политику. Предполагать, что яблоко привлекается для проведения реальной экономической политики и всего остального, это просто даже смешно для любого человека, который знает ситуацию в яблоке изнутри. Конец цитаты.
Это я отвечу сперва на то, что говорил сейчас Даниил Коцубинский. Да, мы открытая партия. Да, я абсолютно уверен, что все важное, что происходило на этой встрече, значит, в яблоке будет известно. совершенно не обязательно, чтобы это становилось всем известно в тот же вечер, но у нас до сих пор никогда не было никаких проблем с этим. И, понимаете, любая политическая организация может строиться только на взаимном доверии. Вот у меня бывают споры и разногласия с Грой Алексеевичем, и не только у меня. Ничего страшного, мы обсуждаем их публично. Но я ему доверяю. Значит, я не верю в то, что вот какие-то такие, значит, страшные вещи или чрезвычайно важные там обсуждались, а он теперь о них молчит для того, чтобы их скрыть от общественности, от партии и так далее. В следующую пятницу в Москве будет заседание нашего бюро. Я абсолютно уверен, что вопрос об этой встрече там будет обсуждаться, будет максимум информации. Значит, я обещаю слушателям «Радио Свобода», что Илья или кто-либо другой из моих коллег все, что там будет сказано, все с удовольствием перескажет в эфире, как бы все покровы с этой тайны будут сняты. Но, повторяю, главное, значит, надо друг другу доверять и друг другу относиться без подозрений. Вот что меня огорчило в письме Даниила, к которому я отношусь с огромным уважением, я считаю его человеком очень ярким, очень талантливым, значит, очень умным, и, значит, мне очень приятно от того, что я с ним нахожусь в одной партии. Вот этот, я бы сказал, заведомо самообвинительный уклон. А вот мне показалось, что он ходил себе просить. А мне показалось, что для него главным был не вопрос о резнике, значит, а своей личной сон. Ну, что значит, это мне показалось? Вот, мне кажется, это не те отношения, которые...
Не, боюсь спросить, а вот на самом деле очень вообще странно
выглядит. Это же не одному мне показалось.
Это всем, вот, ну, знаете,
это,
с кем
это
я
показалось
не бываю,
всем, да. Кроме представителей вот, всем? Яблочного руководства. Ну, всем журналистам, не только мне показалось. Когда человек не отвечает прямо на вопрос, были ли вам сделаны кадровые предложения, почему он не отвечает? Давайте вот задумаемся, а почему?
Можно я отвечу?
Да, пожалуйста.
Значит, во-первых, опять же, показалось это не всем, значит. Я, с одной стороны, член Яблочного руководства, с другой стороны, журналист. Когда я посмотрел на расшифровку всей этой беседы, я не видел, к сожалению, саму передачу, у меня, честно говоря, во-первых, не возникло никаких особых подозрений. Во-вторых, я совершенно уверен, что предложений никаких там не делалось. И делать из одного, возможно, неудачного ответа на телевидении, значит, ну, целую историю, которая теперь начинает интерпретироваться так, что уже сторонники Явлинского потребовали его ухода с поста председателя, с уважением на что-то Данилу, но все-таки он в единственном числе этого потребовал.
Я не говорю, что я во множестве.
Но сторонники.
Есть люди, которые сочувствуют внутри яблок. Нет, моей Данил, позиции, хотя их, может быть, в руководстве и не
Данил, я могу... Наталья Едакимова сказала, что она уже давным-давно требовала отставки Явлинского.
И тем не менее, сейчас Евдокимова сказала, что она крайне негативно относится к письму Данилу, это тоже реально.
Строго говоря, она сказала так, по существу оно верное, но не своевременное. То есть вот по существу-то сейчас. Она согласна с тем вопросом,
можно
который я адресовал.
Можно я закончу, уважаемые коллеги. Значит, опять же, повторяю, я прекрасно отношусь к Гнилу Куцубинскому. Но вот мне кажется, что внутри яблока все-таки более принято такое. Вот возникли вопросы, возникли какие-то опасения. Ну, наверное, все-таки надо начинать с того, что обсудить со своими товарищами, а не с распространения в СМИ открытых писем на эту тему. Вот у нас как-то до сих пор было принято другое. У меня тоже, повторяю, регулярно возникают вопросы. Если мне не удается их снять внутри партии, их обсудить, я вижу, что выхода нет, тогда, конечно, я без сомнения это дело выношу наружу, но я все-таки начинаю с того, чтобы обсуждать это своим. Просто потому, что я своим товарищам доверяю. Я не хочу эту ситуацию усугублять какими-то излишними подозрениями. Иначе партия без такого доверия существовать не может. Я совершенно уверен, что и Максим Резник тоже регулярно проводит такие встречи, о которых, возможно, рассказывает не сразу и, возможно, не все. Это нормально. У меня тоже бывают встречи с самыми разными людьми. Я знаю, что мои коллеги по партии мне доверяют и знают, что все, что нужно, я обязательно скажу. Если я что-то им не сказал или сказал не сразу, это не значит, что я хочу от них что-то скрыть или их обмануть.
Нет, меня интересует другое, Борис. Меня интересует, и тоже Даниил, да, вот на самом деле, собственно говоря, почему вызывает такую негативную реакцию сам факт того, что Григорий Явлинский может занимать какой-то пост в исполнительной власти, оставаясь при этом председателем партии «Яблоко». Да, то есть тот же самый Игорь Артемьев, который тоже был, и сейчас, по-моему, остается в партии, да, занимает достаточно активную позицию, он возглавляет там антимонопольный комитет, и никто ни у кого это не вызывает никаких претензий. Или вызывает, вот это интересно.
Вызывает. Я хочу сказать, что при всем моем отличном уважении к Игорю Юрьевичу Артемьеву, с которым я всегда и как журналист, и просто как там, вот, сочувствующий ему в качестве кандидата в губернатора общался в свое время,
и сохраняем доброе знакомство по сей день. Тем не менее, я голосовал против того, чтобы его делегировать на съезд партии от петербургской организации, потому что, с моей точки зрения, то обстоятельство, что Игорь Юрьевич Артемьев работает в кремлевской команде и своим авторитетом, ну или там своим образом прикрывает, по сути дела, ту гипермонополизированную экономику, продолжающую монополизироваться с каждым следующим экономическим циклом. Достаточно посмотреть на судьбу малого бизнеса в нашем родном городе. Что там далеко ходить? Я уж не говорю про то, что «Газпром» как процветал, так и процветает. То есть все эти игры в борьбу с монополизмом, конечно же, они, и тем более вот с яблочным еще таким вот прикрытием декоративным, они идут не на пользу становления гражданского общества, не на пользу развития оппозиционной борьбы с тем режимом, который существует у нас в стране. Вот эта теория малых дел, о том, что все хорошие люди должны идти во власть, чтобы делать максимум хороших дел, и чем больше там будет хороших людей, тем мало-помалу, степ-бай-степ мы приблизимся к каким-то райским, значит, кущам. Мне кажется, это такая логика неверная, потому что тогда, если продолжить эту логику, тогда нам надо всем вступить в единую Россию и умножить количество хороших людей в этой структуре. Или там пойти в органы, в правоохранительные органы, особенно в ФСБ, и тоже и бороться там изнутри, подтачивать вот этот самый монолит имперско-националистический своими либеральными какими-то вкраплениями. Мне кажется, что это все от лукавого логика. И если Григорий Алексеевич Явлинский пойдет работать в Кремль, то, разумеется, те члены его партии, которые считают себя оппонентами Кремля, должны из партии уйти или отставить его от должности председателя.
А где граница? Где граница, Даниил? Участвовать в выборах по законам Кремля можно, а в Кремль идти нельзя?
Граница очень простая. Разумеется, можно использовать все ресурсы для того, чтобы говорить то, что ты думаешь. Но если ты работаешь уже в недрах администрации, ты не можешь говорить то, что ты думаешь, потому что думаешь ты, что ты работаешь в системе абсолютно отрицательно. Если завтра Игорь Юрьевич Артемьев начнет говорить о том, что не верьте мне, я не могу ничего поделать, потому что на меня давят со всех сторон. Если он, или он попытается сделать что-то такое, чтобы действительно одолеть монополизм, он будет уволен. Ради бога, можно прийти на один день, и ты будешь уволен на следующий. Ну, ради этого, может быть, и стоит сходить. Но ведь все же понимают, что если человек приходит работать, он приходит не ради того, чтобы его выгнали, а ради того, чтобы вписаться.
Очень коротко, 20 секунд уложитесь, потом продолжим.
Вожусь, значит, я считаю, что вопрос об участии во власти — это вопрос того курса, который она проводит. Если этот курс будет соответствовать той программе, которая есть у партии, есть о чем говорить. Если он ей радикально противоречит, участвовать, конечно, невозможно.
Хорошо, спасибо, Борис, а мы продолжим чуть позже. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода ежедневная программа «Время гостей». В программу приглашен председатель фонда аналитических программ «Экспертиза», политолог Марк Урнов. Ведущий Владимир Бабоин. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра, в субботу, в пятницу, в 4 и в 11 часов утра, время московское. Продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижегородском фонде поддержки толерантности в четверг утром прошли обыски. Изъяты компьютеры, сообщил в интервью Радио «Свобода» руководитель фонда Станислав Дмитриевский. В ГУВД ему заявили, что обыск связан с делом активиста «Другой России» Дмитрия Иисусова, которого подозревают в хранении экстремистской литературы. Дмитриевский считает, что власти сознательно пытаются помешать деятельности фонда, занимающегося проблемами соблюдения прав человека в Чечне. В селении Алхазурово Урус-Мартановского района Чечни в ночь на пятницу произошла перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и боевиками. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в результате перестрелки погибли 5 милиционеров и 1 мирный житель, убиты 3 маджахеда. Некоторые российские информационные агентства передают о 6 убитых милиционерах. Сообщается также о 8 убитых боевиках. Вице-президент США Дик Чейни прибыл в Афганистан с неожиданным визитом и встретился в Кабуле с президентом страны Хамидом Карзаем. Как сообщила представитель вице-президента, Чейни прибыл в Афганистан по поручению президента США Джорджа Буша в преддверии Бухарестского саммита НАТО. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал государства, члены НАТО, не потакать России, лишая его страну надежды на присоединение к альянсу. Ожидается, что на апрельском саммите в Бухаресте 26 членов НАТО рассмотрят предложение Грузии об установлении более тесного сотрудничества с Тбилиси. Госдума 21 марта рассмотрит заявление о статусе Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, сообщила председатель Госдумы Борис Грызлов. Эти самопровозглашенные республики просят Россию признать их независимость. На прошлой неделе состоялись слушания на эту тему. В Москве задержаны трое молодых людей по подозрению в избиении гражданина Таджикистана. Нападение произошло в среду вечером. Избив мужчину, нападавшие похитили у него деньги. Пострадавший был доставлен в больницу.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем реакцию российской прессы на встречу Григория Явлинского с Владимиром Путиным, на письмо Даниила Коцубинского, обсуждаем вообще ситуацию с оппозицией в Петербурге и России, судьбу Максима Резника и многое другое. В нашей петербургской студии заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и политический обозреватель «Новой газеты» в Петербурге Борис Вишневский. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы также предлагаем нашим радиослушателям ответить на вопрос, должна ли оппозиция, учитывая сегодняшнюю ситуацию в России, сотрудничать с властью. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Ну, продолжаем эту тему. На самом деле, буквально вчера лидеры «Другой России» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов, они объявили о подготовке создания так называемой национальной ассамблеи. И вчера было большое интервью в нашей программе, на нашей радиостанции. И очень интересно мнение политолога Алексея Макаркина, который полагает, что вообще инициатива «Другой России» свидетельствует о завершении размежевания оппозиции на сторонников эволюционного сценария и умеренных, он говорит. Вот как вы считаете вообще... При этом упоминается о том, что 5 апреля в Санкт-Петербурге пройдет некая конференция, да, и 6 апреля уже в Москве. Объясните, пожалуйста, я уже, честно сказать, в какой-то степени даже запутался вообще, что происходит, какие конференции будут проходить, кто в них будет участвовать.
Конференции больше, чем оппозиционеров.
Да, конференции больше, чем... Что будет 5 апреля? И при этом говорится о Максиме Резнике, об аресте Максима Резника, именно в связи с тем, что власти пытаются сорвать проведение, потому что он один из главных участников.
Председатель
оргкомитета. Давайте, Даниил, с вас начнем. Да?
Я коротко, потому что потом Борис да. не менее меня компетентен в деле подготовки этой конференции, может быть, даже более. На 5-6 число была намечена уже давно, по-моему, в январе еще, конференция объединенная, попытка объединения демократических сил, причем это именно была конференция, рассчитанная на демократов, не на всю оппозицию в целом, то есть не на сволов, коммунистов там, и каких-то еще политических активистов, а именно на демократическое ядро оппозиционного движения в стране. И Петербург был избран центром этого движения, потому что именно в Петербурге «Яблоко», как наиболее активная оппозиционная структура, зарекомендовала, ну, утвердила за собой право считаться лидером оппозиции в целом. Потому что в нашем городе, безусловно, «Яблоко» является таким паровозом вот, поезда несогласных. Поэтому, коль скоро демократы хотят быть, а мне кажется, это такая задача перед ними стоит, хотят быть лидерами оппозиционного движения в стране в целом, они должны увлекать за собой всех остальных, то в первую очередь они должны договориться внутри себя, на каких программных положениях и на каких тактических лозунгах должна осуществляться их деятельность, чтобы действительно не получилось так, что вроде бы провозгласили натиск на Кремль, потом оказалось, что демократы где-то в хвосте, а в первых рядах бегут националисты, коммунисты, еще какие-то там не вполне симпатичные мне лично, как гражданину, силы и лидеры. Так вот, председателем оргкомитета этой конференции, которая называется «Новая повестка демократического движения в России», является Резник, Максим Резник. И, конечно, вот мы, лично я, первым делом, когда он был арестован, подумал, что это осуществлено с целью сорвать нормальное проведение конференции. А такого рода мероприятие очень важно на сегодня, потому что либо демократам удастся выработать тот язык, на котором они будут разговаривать и внутри себя, и презентовать обществу программу дальнейших действий. Потому что ведь на сегодня, в чем основной изъян был движения несогласных? В том, что непонятно, понятно, по поводу чего все-таки мы все согласны. Что нам не нравится там кремлевский авторитаризм, нам не нравится Россия эпохи Путина, нам вообще много что не нравится, нарушение прав человека, война на Северном Кавказе. С этим мы вроде бы все согласны. Нам не нравится вот коррумпированная эта система, несправедливое распределение нефтяных доходов. Это все не вызывает возражений ни у кого. Но, а что вы предлагаете взамен? Ну хорошо, Россия без Путина, был такой лозунг. Но теперь вот Россия у нас с Медведевым. Что, не согласны и победили? Это же смешно, карикатурно. Поэтому очень важно объяснить сегодня самим себе в первую очередь, а, собственно, что мы хотим предложить гражданам. Вот с моей точки зрения, мы должны предложить гражданам внятный проект политической реформы. То есть и Россия не без Путина, а Россия без имперского устройства. То есть три пункта, которые вот мне казалось целесообразным предложить к обсуждению на этой конференции. Деимпериализация России, парламентаризация ее сверху донизу, то есть упразднение исполнительной вертикали от президента до главы там, районной администрации. И, наконец, регионализация страны, предоставление всем регионам право свободно распоряжаться своей внутренней жизнью. Вот если бы такая программа демократами была выработана, а как раз вот наличие Максима Резника во главе этого процесса давало надежду на то, что так и пойдет развитие событий на этой конференции, это было бы очень важно и нужно для нас всех. Как теперь пойдет дело? Ну, не знаю, вот Борис оптимист, я думаю, что он сейчас вот что-то в пользу оптимистического сценария нам расскажет.
Сейчас, Борис, только давайте вначале послушаем мнение слушателей и вопросы. Фаина Борисовна, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте. В царской России за политические убеждения, как мы знаем, ссылали и сажали в тюрьмы. Вот сегодня вот это дело с Максимом, мне кажется, что может быть и, ну, конечно, с большой оговоркой, так не так плохо, человек закалится, потому что вот революционеры выходили из тюрьмы стальными буквально и боролись уже за свое дело вообще в полную силу. Это первое. Второе. Что касается, значит, партии «Яблоко», мы, кто голосуем за «Яблоко», мы, конечно, всегда голосуем прежде всего за Григория Алексеевича Явлинского. Иметь такого лидера, мощного и сильного, вот, такого интеллектуала и такую умницу, и вообще, я не знаю, поднимать там какую-то мышиную возню, ну, непонятно, это просто оттолкнет, по-моему, всех избирателей. Не лучше ли уйти в другую Россию? В СПС, потому что я уверена, что оттуда все идут вот эти импульсы, которые расшатывают эту партию «Яблоко». Вот. Ну и третье, это моя вообще-то идея, которую я неоднократно высказывала вот, на станции «Свобода». Мы были сильны тогда, когда мы все-таки все боролись за свою родину вместе, поднимали ее, осваивали ее и вообще достижениями ее славили. Спасибо.
Александр, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Вот, насчет того, что Явлинского хотел бы сказать, что мне кажется, что когда Явлинский шел на встречу с Путиным, он должен был посоветовать, и программа была бы с партией согласована, и конкретно была бы поставлена задача, какой вопрос стоял Путина и Явлинского. Но когда это было, на мой взгляд, как я понял, может быть, я не так понял, не согласовано, и программа была не та, которую хотела вся партия, а хотел карьеру сделать сам Явлинский, на мой взгляд, это действительно нарушение всех проблем, всех, в общем, партии нарушено, как говорится, кодекс партии.
И понятно, Александр, да, да, мы, ну, нет информации о том, что, собственно говоря, Григорий Алексеевич делал карьеру. Пожалуйста, Борис.
Знаете, я отвечу сперва нашему слушателю. Если бы Григорий Алексеевич Явлинский хотел сделать бы карьеру, он бы не раз бы уже в как прежние годы бы согласился занять высокий правительственный пост, ни за что толком не отвечая, но он не соглашался на это именно потому, что то, что ему предлагалось сделать, не соответствовало убеждению, не соответствовало программе партии. И за это, кстати, многократно он получал, что называется, по голове, его нещадно критиковали, почему он не хочет идти в правительство и взять на себя ответственность. Мы всегда отвечали, а кто из тех, кто в правительстве, хоть раз за что-нибудь ответил? Может быть, Анатолий Борисович Чубайс за что-нибудь хоть раз ответил? Или другие товарищи, которые там были многократно? Я абсолютно уверен, что никакими карьерными соображениями это не диктовалось. Что касается повестки, к сожалению, вот формат таких встреч очень часто задают те, кто на них приглашает. Я уверен, что все то, что Явлинский мог сказать, он сказал. Он, кроме всего прочего, еще достаточно известный экономист. Я думаю, что там обсуждались экономические вопросы, собственно, даже знаю, что обсуждались. Он сказал то, что считал нужным. Вопрос в том, захотел ли услышать это президент, но это вопрос уже не к Явлинскому. Теперь о конференции. Значит, я думаю, что мы ее проведем. Мы для этого сделаем, по крайней мере, все, что в наших силах. Конечно, это конференция именно демократических сил. действительно, задача найти общий язык.
То есть вот, без коммунистов и без национал-большевиков.
Да. Не потому, что они плохие, а потому, что просто другой формат изначально мы для себя задали на этой конференции. Невозможно, вот в чем мы совершенно согласны с Даниилом, предлагать что-то гражданам, не имея общей позитивной программы. Не может быть одной позитивной программы у демократов, у коммунистов и националистов. Вот они могут все выступать за то, чтобы Россия без Путина, или за что-то еще подобное, значит, или против бюрократии. Но как двигаться дальше, у них неминуемо должны быть разные представления, это вытекает просто из сути их политических программ. Вопрос в том, что на этой конференции попытаться найти общий язык, сесть вместе за стол, понять, что можно делать вместе, что нельзя делать вместе, найти какие-то базовые вещи. Вот я, опять же, совершенно согласен, я тоже все время за это выступаю, что без идеи о политической реформе в стране не будет решена ни одна проблема. Вот мы все прекрасно знаем, что нужно было бы сделать, но нет ответа на вопрос, как это сделать. Вот мы не достигнем там ни защиты малого бизнеса, ни роста благосостояния людей, ни решения жилищных проблем, ни защиты прав человека, ни прекращения производства правоохранительных органов до тех пор, пока в стране будет эта вертикаль. Вот тут тупая как столб, и это стена, которая отделяет власть от общества. И только путем политических изменений, перехода к тому, чтобы власть сделать реально бы зависимой от людей, чтобы все политики, влияющие на принятие решений, были избранными, а не назначенными, как сегодня, можно добиться реальных результатов. Значит, мы уже составляли вместе с Максимом даже проект некой итоговой резолюции этой конференции, где как раз говорится о том, что демократы должны идти к обществу вот с идеей о политической реформе в стране. Вот вспомните, в 89-м году демократы именно потому и победили, что вышли к обществу с ясным лозунгом «изменение политической системы страны». Вот когда они выступали против 6-й статьи Конституции, против всевласти КПСС, против ее монополии на власть, на идеологию, на информацию, это общество было понято и воспринято. А если бы тогда эта идея не возникла, то достаточно было бы давать бы советы бы хорошим генеральным секретарям или бороться за то, чтобы эти генеральные секретари были бы получше. То есть, не меняя политической системы, мы никогда бы не добились в стране никаких изменений.
Я маленькое дополнение хотел бы сделать. С моей точки зрения, как раз идея политической реформы, она должна рассматриваться как составляющая, как состоящая из нескольких элементов. И я уже упомянул там лозунг, допустим, регионализации. Он, возможно, не будет поддержан националистическими или коммунистическими попутчиками вот этого единого оппозиционного движения. Но вот ключевое звено — парламентаризация страны, мне кажется, что этот как раз позитивный момент, этот позитивный лозунг может быть понят и поддержан всеми независимыми от Кремля политическими силами. Потому что что такое парламентаризм? Это борьба за голоса избирателей, это избрание депутатов в представительные учреждения всех уровней и дальше формирование правительств этими представительными учреждениями. И в том числе формирование коалиций возможных. То есть здесь у каждого есть шанс попасть во власть. И все зависит от того, как ты собрал голоса на выборах. То есть это прямая, так сказать, это то, что может быть, мотивировать всех участников политического процесса, за исключением представителей той авторитарной вертикали, которая как раз боится этих свободных выборов, как огня небесного. Поэтому здесь как раз вот лозунг «Да здравствует политическая реформа» в той части, которая касается парламентаризации страны, может быть поддержан всеми. Конечно же, вот лозунг, допустим, даешь регионам максимальную свободу. Права человека как приоритет государственной политики. Здесь уже возможны дискуссии между различными участниками оппозиционного движения. Или, допустим, как относиться к такому понятию, как национализм. С моей точки зрения, это самая страшная опасность, которая на сегодня нависает вообще над всем политическим процессом в стране, как начальничьим, так и оппозиционным, потому что и в оппозиции эти настроения сильны, и вот эта связка между национализмом сверху и национализмом снизу, она очень страшна для перспектив развития нашего общества. Поэтому об этом говорить надо, и это не может объединить. То есть по этому вопросу вряд ли мы сможем договориться когда-нибудь с теми же нацболами или с тем же движением «Народ». Но по вопросу о политической реформе, вот в части парламентской реформы, я думаю, что мы должны договориться. Не просто можем, но должны.
Даниил, а скажите, вот в своем письме вы отметили, что вы обратились, да, с таким требованием прекратить эти тайные переговоры с Кремлем, собственно говоря, и сказали, что в случае, если Григорий Явлинский не выполнит требований, вот, ну, как бы, то есть призыв, вы призываете всех честных европейски настроенных яблочников, да, уйти. Вот у меня, я читал статьи, некоторые статьи, существует мнение, что сейчас в условиях, в тех условиях политических, в которых они существуют, демократические партии, такие как СПС, Яблоко и другие какие-то, ну, там, они должны самораспуститься просто-напросто. Самораспуститься и потом уже сложиться в некую другую, какую структуру. Может, этот вопрос стоит обсуждать на
конференции? С моей точки зрения, да, просто мы долго говорили об идеологической задаче, которая стоит перед этой конференцией. Кроме того, есть и тактическая, организационная задача. Она заключается в том, чтобы положить начало созданию движения. Движение, которое целью бы своей имело не реализацию огромной программы социальной, там, экономической, там, экологической и прочими частями, а реализацию вот нескольких четких пунктов. В первую очередь, пункта о политической реформе, который распадается там, на несколько расшифровывающих его тезисов. Вот для этого надо создать движение. Грубо говоря, движение в поддержку политической реформы. Может быть, оно будет названо как-то более изящно. И, разумеется, все партии, которые еще хотят хоть как-то участвовать в процессе демократизации страны, они должны органически влиться в это движение или, по крайней мере, его поддерживать. А самостоятельного значения у партии на то время, пока в стране нет свободных выборов, конечно же, нету. То есть я не считаю таковым возможное приглашение лидеров этих партий на работу в Кремль. Вот для меня это просто означает ликвидацию этих партий уже не только там, де-факто, но и де-юре, потому что они просто распадутся. И из них действительно выйдут все маломальские с чувством собственного достоинства рядовые члены. Что касается моей собственной позиции, то действительно, если от Явлинского не будет дана внятная расшифровка того содержания того общения с Путиным, которое состоялось 11 марта, я для себя не сочту возможным находиться в партии, во главе которой стоит вот такой непрозрачный лидер, к сожалению, так.
Андрей, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые господа.
Здравствуйте, да.
Добрый день.
Я вот что хочу сказать. Либерализация — это хорошо, и деимпериализация, вы сказали, там, ваша программа.
Да-да-да, деимпериализация, регионализация и парламентаризация.
Ну вот либерализация, смотрите. Вот мы сейчас свободные выборы, предположим, проведем, да? Демократически, по стандартам Запада, не США. Вот, я думаю, что большинство в таком случае, да, будет у националистов, нацистов, коммунистов, ну, демократы там свои 10% максимум наберут, ну, 15%. Это не есть хорошо. Это будет то же самое, что 17-й год. Какие-нибудь проходимцы воспользуются моментом и захватят власть. Мне кажется, это неправильно в данный момент.
Пожалуйста, Борис, ответьте.
Да, знаете, такая распространенная точка зрения не только для некоторых слушателей, значит, но и для тех, кто
для
сидит на самой вершине.
Да.
Вот совсем недавно, вот мною уже упомянутый, значит, Анатолий Борисович Чубайс говорил, что было бы ужасно, если бы были бы свободные выборы, в них участвовали бы там и Явлинский, и Немцов, и Рыжков, и другие вместе с Медведевым, значит, было бы просто бы кошмар бы полный.
Это интервью журналу The New Times, да.
Да, знаете, значит, нужно очень не любить собственный народ и очень ему не верить, чтобы так полагать. И я считаю, что самое главное, чтобы выборы были честными, свободными и равными. А выиграет их тот, кому люди доверяют, кто лучше может их убедить в том, что он отражает их интерес. В 96-м году, когда были президентские выборы, и была эта всеобщая истерика, что, не допустим, возврата коммунистов, значит, все за Бориса Николаевича, когда были все эти концерты, песни и пляски, эти коробки из-под серых, которые выносили из Белого дома, я тогда сказал, что лучше Зюганов, который честно выиграл выборы, чем Ельцин, который выиграл их нечестно. Я до сих пор уверен, что я был прав, потому что в этом случае страна все равно бы развивалась по тому пути, по которому развивались многие страны Восточной Европы. Движение политического маятника от правых к левым, и в конце концов никаких катастроф там не происходило. А когда нам говорят, что если будут свободные выборы, выиграют какие-то страшные люди, ну так тогда чем мы отличаемся от коммунистов бывших, которые свободных выборов не допускали, чтобы бы не выиграли их политические оппоненты? Вот, собственно, сейчас кремлевская власть вот ровно так себя и ведет. Она не допускает выборов, потому что могут выиграть не те. Именно поэтому такие партии, как «Яблоко», например, в Петербурге, не были допущены на выборы законодательного собрания. Валентина Ивановна Матвиенко прекрасно понимала, что будет оппозиционная фракция, с которой она будет иметь большие неприятности.
Николай из прекрасного русского города Гусь-Хрустальный, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
На вопрос отвечу. Никто что-то не отвечает на ваш вопрос, а он вопрос-то интересный. О необходимости или необходимости взаимодействовать оппозиции с действующими властями. Вот я считаю, что настоящая оппозиция, какой она, в общем-то, нормальным людям представляется, обязательно нужно взаимодействовать. А вот кто по реакционе, по, так сказать, экстремистски настроен, они должны на 2 года отойти маленько, со стороны посмотреть. Почему? Потому что если за 2 года не произойдет кардинальных изменений в общественном строе нашем, я имею в виду, пока не будут пересажены одиозные фигуры, взяточники, бюрократы, то есть пока народ не почувствует, что действительно началась реальная борьба со всем злом, о котором говорит настоящая оппозиция, то вы через 2 года получите колоссальное количество людей. И поэтому, если вы будете менее агрессивны, вы просто будете больше привлекать в свои ряды людей. Я лично через 2 года к вам примкнусь, если не будет изменений.
Спасибо, спасибо, Николай. Еще один Николай из другого прекрасного русского города Тула. Пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Добрый день. У Грибоедова есть строки. Служить бы рад, прислуживать тошно, да? Поэтому я полностью согласен с Даниилом Коцубинским, вот. Потому что когда режим лишает партию «Яблоко» думской трибуны и предлагает должности в правительство по обслуживанию олигархов и кремлевского чиновничества, да, это разрушение партии идет, «Яблоко».
Спасибо, Николай, это пожалуйста, Борис. Да.
Вы знаете, я не очень понимаю Николая, откуда он взял, что кто-то кому-то предлагал, и кто-то согласен уже прислуживаться.
Ну, вот, мы обсуждаем в принципе.
Я понимаю.
В принципе, идея, значит, да.
Вот, я могу сказать, что сами по себе вообще контакты, и в этом, по-моему, за ним мы совершенно не расходимся, они необходимы. Значит, если есть возможность для общения, для высказывания своей позиции, это необходимо делать, ведь речь идет не о просьбах, не о том, чтобы идти куда-то с протянутой рукой и просить себе теплое место, ах, устройте меня в этой политической жизни. Другой вопрос. Если возникают предложения об участии в деятельности власти, то это вопрос принципиальный. И тут всегда должен следовать вопрос, что предполагается делать. Вот если я с этим не согласен, то, что надо делать, то, конечно, разговора никакого не может быть. Я вот помню, как когда-то Явлинского страшно упрекали в 98 году, когда он отказался быть вице-премьером у Примакова. Но ведь мало кто из тех, кто его мочил, знает, что предлагали ему пост вице-премьера под социальным вопросом, что предлагалось делать то, с чем он совершенно не согласен, что он не мог никак влиять на ситуацию. Почему он взял и отказался? Ведь у нас в Петербурге же тоже такая же ситуация. Моим коллегам Михаилу Амосову, Наталье Евдокимовой многократно делались разные предложения из исполнительной власти. Они каждый раз их отклоняли, просто потому что были, в принципе, не согласны с общей линией работы администрации, которую им предлагалось бы реализовывать. И, кстати, вся партия об этом знала, это рассматривалось и публично. Но это не значит, кстати, что немедленно такие предложения поступали, это на следующий день, значит, они собирали экстренное бюро и говорили, а вот тут нам сделали какие-то намеки, вот не пойти бы ли вам и послужить бы родине на каком-нибудь посту. Если есть четкие предложения, конечно, они должны обсуждаться, и, конечно, партия должна принимать участие в решении вопросов. Это безусловно, абсолютно.
Алла Петровна, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, мне кажется, наши беды очень во многом с тем связаны, что у нас человек до рождения совершенно не защищен. Ну вот во многих странах есть законы, которые хоть как-то его защищают. В Америке этот вопрос вот о правах рожденных, нерожденных детей, он играет огромную роль при выборе президента. Вы знаете, возьмите, я не буду долго говорить.
Алла Петровна, мы не понимаем. Вы знаете, у нас немножко другая тема в данном случае. Простите, пожалуйста. Ефим, Москва, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, мое мнение такое, что когда с Гайдаром случилось несчастье за границей, он сказал, что это плохо, не поймут на Западе. Явлинский представляет интерес только как человек, который имеет влияние на Запад. А вся оппозиция здесь прихлопнут 2 минуты.
Понятно. Спасибо, Ефим.
Оптимистическое такое мнение.
Да, Борис, у меня к вам такой вопрос.
У нас как раз
передачи.
Вот те 2 минуты
да,
остались.
Да, 2 минуты. Я хотел бы как раз вот за эти 2 минуты, чтобы вы сказали, вы только что пришли от, насколько мне известно, следователя, да, который занимается делом Максима Резника. Но дело не в этом. Меня интересует, что дальше, что вы ожидаете в отношении развития вот ситуации с Максимом. То есть, насколько мне известно, завтра суд. Да, расскажите.
Да, значит, завтра будет судебное заседание. В городском суде будет рассматриваться жалоба адвокатов Максима на изменение ему меры пресечения. То есть на то, чтобы освободить его из-под стражи до суда, который будет рассматривать уже вопрос по существу. Он виноват или не виноват? Я совершенно уверен, конечно, что он не виноват. Все, что возможно, мы делаем. Там собраны все нужные материалы, там аргументы. Мы очень надеемся, что все-таки суд поступит по закону и по справедливости, что он будет не таким, как Дзержинский районный суд, где судья Андреева, выслушав все и видя, что адвокаты просто камня на камне не оставили от позиции следствия и прокуратуры, тем не менее принимая решение о заключении Максима под стражу. Мы надеемся, что вот то общественное давление, то огромное число обращений людей в поддержку Максима, оно все-таки может оказать в данном случае влияние абсолютно законное, и сделать так, чтобы просто судьи поступали по закону, а не по звонку, не по команде, уж не знаю, откуда она к ним может поступать. Думаю, что, к сожалению, российское правосудие, оно больно этими болезнями. Я верю, что митинг в защиту Максима, который будет в 2 часа дня у ТЮЗа в воскресенье, сам Максим и будет открывать. Вот мне очень хочется на это надеяться. Вот, конечно, постучу по дереву, что называется. Мы верим, что Максим будет с нами.
Я бы хотел присоединиться к этим
словам. Очень коротко, да. Ага, то есть, ну, как раз. Я все-таки еще хотел узнать, вообще власть как-то реагирует в Петербурге вообще на все требования? Что-нибудь известно вообще по этому поводу? Они хоть что-нибудь сказали вам? Очень вот, коротко, Борис.
До сих пор ничего. Я считаю это абсолютно ненормальным. Я все-таки надеюсь, что руководители Петербурга как-то выскажутся, они будут отмалчиваться, делая вид, что в их городе ничего не происходит, что это такое какое-то мелкое событие, на которое можно не обращать внимания. Очень надеюсь, что, может, это произойдет еще до суда. Хочу в это верить.
Спасибо большое, Борис Вишневский. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и политический обозреватель «Новой газеты» в Петербурге Борис Вишневский. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Европейский час». Главные темы. Германия. Бум воспоминаний. Голландия. Что такое идеальная женская фигура? В Англии вышла книга о Рудольфе Нурееве. Франция вспоминает легендарного певца Клода Франсуа. Русский европеец Константин Победоносцев. Европейский музыкальный календарь. Ведет программу Иван Толстой. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.